Говорит Радио Свобода. Австрийская полиция допрашивает российских биатлонистов, подозреваемых в применении допинга на соревнованиях в прошлом году.
Надо быть полным дураком, чтобы после всех обвинений снова использовать запрещенные препараты, чтобы снова наступать на те же самые грабли.
За что увольняют начальника центра Э?
В 2017 году он от этой недвижимости избавился, но в декларации о доходах и имущества не появились соответствующие указания о том, что у него появился какой-то доход на
здание московского главпочтамта нуждается в срочной реставрации.
Внутри из-за отсутствия кровли в некоторых местах, а точнее плохой кровли, есть значительные подтеки, из-за которых обрушаются интерьеры.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 13 декабря. Итак, австрийская полиция уведомила сборную России по биатлону о расследовании в отношении нескольких спортсменов и других членов команды из-за возможного нарушения ими антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в прошлом году. Об этом заявил агентству ТАСС посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Позже глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев подтвердил, что организация получила уведомление о начале следственных действий. Сборная России прибыла в Австрию для участия во втором этапе Кубка мира по биатлону. Он проходит там же, в Хохфильцене. Российские биатлонисты не были отстранены от соревнований. Ситуацию комментирует спортивный журналист Андрей Кондрашов. Вопросы ему задавала Светлана Павлова.
Нынешней ситуации предшествовала целая серия каких-то событий, обнародований документов, которые, в общем, и стали причиной, ну, может быть, так скажем, негативного отношения к российскому биатлону в последнее время. Ну, во-первых, конечно же, это доклад Макларена, независимого эксперта, который касался не только биатлонистов, но и всего российского спорта. Собственно говоря, на основании этого доклада были потом вскоре возбуждены расследования в Международном биатлонном союзе по отношению к российским, и не только, я подчеркну, российским спортсменам, ну и обнаружились серьезные подозрения по поводу использования запрещенных препаратов. Хотя я хотел бы подчеркнуть в этой связи, что Международный союз биатлонистов, может быть, даже как ни одна другая международная организация, потратила очень большое количество денег, собрала действительно независимую комиссию для расследования всех подозрений и обвинений. И в отличие от многих других, ну, многих от других федераций, международных объединений спортивных, ну, провела, на мой взгляд, действительно такое независимое и объективное изучение проблемы. В Австрии, как и в некоторых других европейских странах, очень строгое уголовное преследование использования запрещенных препаратов в спорте, допинга. И то, что сейчас происходит, это скорее продолжение вот тех расследований, тех следов, которые пока еще заметны.
А вообще как-то возможно спустя год установить, что были нарушения, что был применен или не применен допинг? Как это вообще осуществляется?
Существующей правовой системе, касающейся расследования допинговых дел, есть разные сроки расследования тех или иных нарушений, но верхняя планка, если я не ошибаюсь, 10 лет. То есть это тот срок, в течение которого допинговые дела еще рассматриваются. Так что вот те события, которые сегодня происходят, они, в общем-то, в рамках этого временного лимита.
Ну, то есть это какие-то были заборы крови, которые происходили в 2017 году, и эти пробирки, грубо говоря, хранятся, и вот сейчас их, там, не знаю, можно достать и изучить. Ну, вот мне интересно просто, как это технически происходит.
Ну, вот пробы должны храниться как раз, как минимум, вот этот самый двухразовый олимпийский цикл, по меньшей мере. И действительно, любая проба может быть востребована и проявлена вновь, поскольку контрсредства, я имею в виду средства антидопинг совершенствуются, хотя они, безусловно, и запаздывают по отношению к появлению новых средств обхода допинговых правил. Ну, это, наверное, такой неписанный, но, увы, весьма жизненный закон допинговой войны. Так что все по правилам пока существующим.
Среди тех спортсменов, которые сегодня были перечислены, которые попали под подозрение на этот раз, там звучат фамилии Александра Логинова, Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Тараничев и Ирина Старых. А напомните, пожалуйста, вот я знаю, что, например, Александр Логинов уже был на 2 года дисквалифицирован в 2015 году. Напомните, пожалуйста, кто-то еще из этих спортсменов как-то попадал под подозрение раньше в использовании допинга?
Да, Ирина Старых также была наказана за эти нарушения. Но я хотел бы обратить внимание на другую. Вот тот список, который сейчас обсуждается, это не обвинения им предъявлены, вовсе нет. Это список людей, которых хотят просто опросить. Ну, не знаю, допросить, давайте все-таки как-то, не зная фактуры событий точно, абсолютно, будем все-таки так аккуратны, дипломатичны в терминологии. И я бы сказал, что все-таки их хотят опросить, и не более. Поэтому сейчас любые другие оценки, они были бы несправедливы абсолютно.
Ну вот, допустим, в августе также было заявлено о том, что, возможно, допинг употребляли еще 4 российских биатлонистов. Это Устюгов, Слепцова, Пещенкина, Чернышов. Вы напомните, пожалуйста, как развиваются дела вот с этим расследованием?
Это совсем другое дело, и там действительно звучали некие обвинения. Но они звучали, потому что есть определенная база, основание тому. Сейчас расследование того дела продолжается. Чем оно закончится, мы пока не знаем, вот, и будем ждать дальнейшего развития событий. А что касается вот последнего списка из 11, если я не ошибаюсь, человек, то еще раз подчеркну, это пока лишь только свидетель.
Но могут ли это быть свидетели как раз вот тем 4 случаям, о которых мы сейчас говорим? Или не стоит связывать эти дела, пока нет оснований?
Строить догадки в данном случае, мне кажется, неуместно. И да, и нет.
То, что допинговые скандалы в российском биатлоне продолжаются, ну, наверное, это уменьшает шансы на то, что Российский союз биатлонов восстановит свои права в Международном союзе.
Я бы не согласился с формулировкой вашего вопроса, что допинговые дела продолжаются. Пока мы обсуждаем дела минувших дней. И вот тот, ну, может быть, довольно большой срок, о котором я говорил, 8-10 лет, ну, вот, собственно говоря, и он дает право официальным органам изучать ошибки прошлого. Если мы говорим о периоде после Олимпийском, я убежден, что надо быть полным, я подбираю помягче слово, полным дураком, чтобы после всего случившегося, после всех обвинений, для кого-то они, может, покажутся недоказанными, для кого-то они доказаны, чтобы снова использовать запрещенные препараты, чтобы снова наступать на те же самые грабли. Я уверен, что в последнем 4-летии такого абсурда в нашем спорте быть не должно.
Допрос российских биатлонистов в Австрии по делу о возможном нарушении ими антидопинговых правил комментировал спортивный журналист Андрей Кондрашов. С ним побеседовала Светлана Павлова. Вы слушаете «Радио Свобода». В начале этой недели российские информационные агентства и средства массовой информации сообщили со ссылкой на свои источники о скорой отставке Тимура Валиуллина, главы одного из самых одиозных силовых ведомств в России, Главного управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации, более известного как «Центр-Э». Оперативники этой структуры выискивают преступников на оппозиционных акциях, при этом курируя агрессивные группы прокремлевских активистов. Арестовывают людей за мемы и репосты в социальных сетях, проверяют на экстремизм песни популярных исполнителей, иногда избивают и пытают задержанных. Российской тайной политической полиции начала XIX века. Но тучи сгустились над головой ее руководителя вовсе не из-за накопившегося в обществе недовольства действиями центра Э, а из-за любви Валиуллина к красивой жизни и романа, который он закрутил с коллегой по работе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Тимур Валиулин был назначен на пост главы Центра F в сентябре 2012 года после массовых митингов за честные выборы, закончившихся болотным делом. До этого он возглавлял Московское управление Центра, а до его создания в 2008 году – столичное управление по борьбе с организованной преступностью. Под руководством Валиулина, считающегося одним из ближайших соратников главы МВД Владимира Колокольцева, был раскрыт теракт на Черкизовском рынке, совершенный в 2006 году националистом Николаем Королевым и унесший жизни 14 человек, резонансное убийство болельщика «Спартака» Юрия Волкова в 2010-м, на его счету разгон сходки криминальных авторитетов на Пироговском водохранилище летом 2008 года, во время которого МВД использовала спецназ и вертолеты, заставив воров в законе прыгать за борт прогулочного теплохода. Спустя 10 лет Валиулин занимается уже совсем другими делами. Вместо охоты на представителей криминального мира он требует ужесточить ответственность для учителей и родителей за участие их детей в акциях протеста. В апреле 2018 года Тимур Валиулин был внесен в санкционный список США, призванный наказать Россию за аннексию Крыма, подстегивание насилия на востоке Украины, снабжение оружием режима сирийского президента Башара Асада и кибератаки на американскую избирательную систему. Первым в понедельник о грядущей отставке Валиулина сообщило агентство «Интерфакс», спустя 2 часа от ТАСС. Источники обоих агентств не уточнили причин отставки, сказав лишь, что Валиулин сам подал рапорт о ней президенту, и этот рапорт был удовлетворен. О том, что отставка Валиулина не была добровольной, спустя несколько часов после этих сообщений написала «Лента.ру». По изложенной в материале издания версии, приписываемой высокопоставленному источнику в российских правоохранительных органах, глава Центра Э будет снят с должности в связи с утратой доверия, а причиной этой утраты стали вскрывшиеся внеслужебные отношения с подчиненной, женщиной-офицером. Интересно, что разоблачителем генерала выступила его супруга, бывший полковник полиции Галина Михеева. Как пишет Лента.ру, Михеева постоянно приезжала к мужу на работу, чтобы проверить, чем он занимается, и в конце концов поймала его на измене. Как уточняет издание, это произошло в конце прошлой недели, в начале декабря. В результате Галина Михеева якобы написала письмо руководству страны, в котором указала на грубейшие нарушения закона своим супругам, в том числе на тот факт, что он владеет имуществом в Италии и Болгарии. Вслед за Лентой.ру об отставке Валиулина написал «Коммерсант». Неназванные источники газеты в полицейском ведомстве уточнили, что причиной этой отставки действительно стала зарубежная недвижимость главного российского борца с экстремизмом, о которой его начальству стало известно после бракоразводного процесса и последовавшего за ним дележа имущества Валиулина и Михеевой. По версии «Коммерсанта», мировой суд развел Валиулина с женой еще весной этого года. «Коммерсант» утверждает, что Валиулин купил недвижимость в Болгарии до 2010 года и продал в 2012, не указав в декларации о доходах ни факт владения ей, ни доход от ее продажи. 11 декабря болгарский сайт журналистских расследований «Буйвол» опубликовал результаты собственного расследования, сделанного совместно с российским отделением международной антикоррупционной организации Transparency International. «Буйвол» опубликовал копии документов о покупке Валиулиным своих болгарских квартир, которые, как следует из этих документов, были приобретены им в 2006 и 2011 годах. В расследовании есть также документ об их продаже, которая, вопреки данным источника «Коммерсанта», состоялась не в 2012, а в 2017 году. По кадастровому номеру, указанному в документах о покупке и продаже квартир, удалось установить их точный адрес. Это жилой комплекс в городе Бяла, расположенный на Черноморском побережье Болгарии между Варной и Бургасом, рядом со знаменитым курортом Слынчев-Бряк, «Солнечный берег». Квартиры начальника центра Э площадью 89 и 107 квадратных метров расположены на 3-м и 4-м этажах комплекса, который имеет огороженную территорию и собственный бассейн. Если верить данным российской базы декларации о доходах и имуществе публичных должностных лиц «Декларатор», ни одна из этих квартир действительно никогда не фигурировала в декларациях о доходах Тимура Валиулина. О болгарской недвижимости начальника центра Э в интервью «Радио Свобода» рассказывает руководитель российского отделения Transparency International Илья Шуманов. Какую недвижимость вам и вашим болгарским коллегам удалось найти у Тимура Валиулина в Болгарии?
Ну, собственно, это две квартиры на берегу Черного моря, в местечке, которое в городе называется Бяло. Вот, это в районе Варны. Собственно, это площадь одной 90 метров, другой в районе 110 метров. третий, четвертый этаж это закрытого жилого комплекса с внутренним бассейном внутри. То есть, ну, такой, как бы, не знаю, по меркам Болгарии прилично достаточно считается жилой комплекс вот на берегу моря.
Известно ли, сколько стоила ему покупка этой недвижимости?
Мы можем понять о продажной цене. То есть, на самом деле, владел он этой недвижимостью, вот если общий брать период, то это 2006-2017 год. В 2017 году он от этой недвижимости избавился, но в декларации о доходах и имуществе не появились соответствующие, как бы, указания о том, что у него появился какой-то доход дополнительный. Не появились сведения об этом имуществе в его декларациях. То есть они отсутствовали весь период нахождения на государственной службе. Соответственно, стоимость сделки, вот насколько я понимаю, составила 180 тысяч евро за продажу вот этих двух квартир.
То есть Валюри не отчитался не только о доходах, полученных при продаже этой квартиры, но и не упоминал ее в своих декларациях все предыдущие годы. Правильно я понимаю?
Абсолютно верно. Вот мы не смогли найти эту информацию в его декларации. Насколько я понимаю, это вот стало одной из, может быть, косвенных причин того, что в том числе его вчера попросили уйти в отставку.
Две квартиры. У многих россиян такие квартиры в Болгарии есть. Не то чтобы они стоили как-то запредельно дорого, но Валюлину по закону мог ими владеть, да, но обязан был о них отчитываться. Только в этом нарушение в данном случае.
Насколько я понимаю, да, но у нас такой общий тренд, который говорит, скажем так, о том, чтобы публично должностные лица все-таки, если они владели имуществом каким-то, вот, они это делали, ну, скажем так, на территории невероятного противника, которым вот являются страны НАТО и Болгария, да, в том числе, которые входят в блок НАТО, да, но какие-то другие страны, наверное, типа Белоруссии, не знаю, или чего-то еще, вот, но в целом, да, абсолютно верно, вы корректно комментируете и говорите, что владеть он мог, но вопрос в том, что в декларациях почему-то это имущество было не указано.
Рассказывал руководитель российского отделения Transparency International Илья Шуманов. Официальных подтверждений отставки Тимура Валиуллина пока нет. Коммерсант пишет, что он уже 2 недели не появляется на работе и не подписывает документов. По одной из версий, Валиуллин перенес сердечный приступ и сейчас находится на больничном. Марк Крутов, Радио Свобода.
Нашу программу продолжит традиционный опрос на улицах Москвы. В нем мы обращаемся к многочисленным ток-шоу на центральных российских каналах, в ходе которых обсуждаются в основном проблемы российско-украинских отношений, а внутренние проблемы России затрагиваются крайне редко. Не надоели ли вам ток-шоу об Украине? Такой вопрос задавала прохожим Елена Поляковская.
Не надоели ли вам ток-шоу об Украине?
Хуже горькая редька. Покушайте горькую редьку утром, днем, вечером, сразу все поймете.
Честно говоря, мне неинтересна украинская тематика, но о своем мнении я не буду высказывать, знаете.
Ну, как вам сказать? И да, и нет. Потому что, с одной стороны, это важно обсуждать. Тем животрепещущая, важная, и, наверное, она всех волнует. Не только в общем и абстрактно, а у всех родственники и, в общем, от человеческие жизни. С другой стороны, конечно, говорят об этом очень много. Вот, поэтому такое есть иногда ощущение, да, что включаешь телевизор и все время одно и то же. Вот, но важность, наверное, этого вопроса все-таки присутствует, поэтому...
Нам не надоело, потому что мы считаем, что это наш народ. Вот и все.
Сложно сказать. Меня особо не надоедает.
Надоело, конечно. Переживаем забрать украинцев, но хотелось бы это делать менее агрессивно. Естественно, что это общая политика, чтобы завести мысли немножко в другом направлении.
На самом деле я перестал смотреть, потому что это оно повсеместно распространено, смотреть нечего. Вот, поэтому я просто читаю теперь. Ну, так уж вышло.
Очень надоело. Очень надоело. Результата никакого. Еще, получается, что еще больше, больше, больше разворачивается. Это такой клубок. Образуется какой-то клубок, который еще больше заматывается. А выхода мы не видим, и никто не говорит об этом.
Я думаю, что уже перегнули все палки. Очень надоело. Очень. И нелицеприятно это со стороны культуры нашей. На самом деле российские народы и люди, мы это не разделяем. Чья это инициатива, трудно понять.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, не надоели ли вам ток-шоу об Украине. Опрос провела Елена Поляковская. Послушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Число погибших во время акций протеста движения «желтых жилетов» во Франции возросло до 6 человек. Последней жертвой стал 23-летний житель Авиньона. На него наехал грузовик, которым управлял гражданин Польши. Протесты «желтых жилетов» начались в середине ноября. Десятки тысяч демонстрантов требовали от французского правительства отказаться от повышения налогов на автомобильное топливо. Власти пошли на уступки и ввели мораторий на это решение сроком на полгода. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил правительству с января повысить минимальную зарплату на 100 евро в месяц и не облагать налогом сверхурочную работу. Помимо прочего, президент пообещал облегчить налоговое бремя для пенсионеров и людей с низким уровнем дохода. По данным французских средств массовой информации, за время протестов полиция задержала в разных городах около 4500 манифестантов в связи с нарушением общественного порядка и актами вандализма. В субботу во Франции вновь ожидаются массовые антиправительственные выступления «желтых жилетов». Росгвардия проводит внутреннее расследование в связи с закупкой ведомством продуктов, которые, как утверждается, не соответствуют государственному стандарту, указанному в контрактах. В проверке участвует военная прокуратура и контрразведка, говорится в публичном ответе пресс-службы ведомства на запрос РБК. Ранее фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором говорится, что Росгвардия покупает продукты для сотрудников по резко завышенным ценам. В Росгвардии упрекнули РБК в том, что в статье «Контракт по дружбе. Почему поставщик Росгвардии заинтересовал ФСБ» допущен ряд неточностей. В частности, издание писало о том, что сумма контрактов, заключенных между Росгвардией и компанией «Дружба народов», составляет 8 миллиардов рублей. В пресс-службе Росгвардии утверждают, что эта сумма составляет 3,5 миллиарда. Более 100 тысяч человек подписали петицию против повышения стоимости парковки в Москве и отмены бесплатной парковки в центре российской столицы в выходные дни. Петиция, адресованная президенту Владимиру Путину, опубликована на сайте change.org и названа «Останови Лексутова» по имени заместителя мэра Москвы Максима Лексутова, который возглавляет городской департамент транспорта. Авторы обращения считают платные парковки в Москве искусственной фрагментацией города на социальные страты, на обеспеченных жителей и гетто. Накануне участники сообщества «Синие ведерки» подали в мэрию Москвы уведомление о проведении митинга 23 декабря. Он тоже называется «Останови Лексутова». Организаторы акции намерены призвать транспортных чиновников изменить решение о новых тарифах на парковки в Москве. В Белоруссии смягчен так называемый декрет о тунеядцах. В частности, государство перестанет считать тунеядцами собственников имущества коммерческих организаций за исключением акционерных обществ. Декрет также не будет применяться в отношении мужей и жен, работающих за границей дипломатов. В перечень попали и супруги молодых служащих, которые работают по распределению в регионах, где трудно найти работу. Тунеядцами больше не будут считать людей, которые состоят на учете у врача из-за хронических или затяжных психических расстройств. Кроме того, в перечень исключений введены неработающие граждане, которые до 1 июля будущего года достигнут пенсионного возраста. С 2015 года в Белоруссии действует президентский декрет о предупреждении социального иждивенчества. Декрет устанавливает, что неработающие граждане должны выплачивать в бюджет государства сумму, эквивалентную $300 США в год. В митингах против этих мер участвовали тысячи белорусов. Слушайте программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И нашу программу мы продолжим обсуждением важных внешнеполитических тем последних дней. Гостем студии телеканала «Настоящее время» в Вашингтоне был бывший посол США в России, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу. Корреспондент «Голоса Америки» Юлия Савченко говорила с ним о несохраненном наследии президента Буша-старшего в американо-российских отношениях, о том, каким будет мир без договора о ликвидации ракет среднего и меньшего радиуса действия, и об отношении Белого дома к новому обострению в украино-российских отношениях.
25 лет прошло, и мир без холодной войны перестал быть самоочевидным фактом. Почему не уберегли наследие Буша?
Я думаю, что смерть бывшего президента Буша – настоящий момент для того, чтобы разобраться в том, что было так, что пошло не так в последние 25 лет. Он действительно обладал соответствующими навыками для того, чтобы справиться с тем жестким, нелегким периодом вслед за распадом Советского Союза, падением Берлинской стены, но ему удалось направлять отношения с Россией в позитивном направлении. Это продолжалось при президенте Клинтоне и также при молодом Буше и при Обаме. Я думаю, произошло то, что Россия отказалась от многих вещей, на которые она согласилась в 90-е годы, в том числе уважение суверенитета и территориальной целостности своих соседей, хочет отвести часы назад и создать новый железный занавес, может быть, незаметный, невидный глаз железный занавес, но, тем не менее, тот занавес, скрываясь за которым она хочет подавить бывшие советские республики и снова привлечь их к своему контролю. И здесь есть психологические проблемы, которые после окончания холодной войны Россия испытывала. Я вину возлагаю на российских лидеров, и в частности на президента Путина.
Михаил Горбачев. Горбачев часто говорил о том, что Запад не выполнил данных обещаний. После распада Союза НАТО начало расширяться на восток. Были у России основания остаться недовольны тем, как соблюдались постхолодно-военные договоренности?
Ну, думаю, что с одной стороны, я бы сказал, что Горбачев сам на самом деле очень четко дал понять, что не было никакого обещания на момент воссоединения Германии о нерасширении НАТО. Здесь существенные искажения были, в том числе и это подтверждают секретные архивы. Там шла речь о недопущении движения войск НАТО из западной части Германии к восточной части Германии. Но Горбачев никогда не говорил, хотя ему не нравилось, что НАТО расширяется, он никогда не говорил, что мы нарушили свои обещания. Я занимался этим в 90-е годы. Наша цель заключалась в том, чтобы построить европейскую систему безопасности, которой Россия была неотъемлемой частью. И мы сделали это посредством российско-натовского совета, соответствующего акта. Мы многое сделали в сотрудничестве с Россией. Более того, мы даже направляли войска в военные конфликтные зоны в бывшую Югославию. Да, были кое-какие проблемы, в том числе крупные проблемы, такие как Косово в течение ряда лет. Но я думаю, что Запад искреннюю попытку предпринял привлечь Россию. Это началось именно с президента Буша.
Говоря об искренности усилий, когда вы были послом в России, вы чувствовали, что ветры перемен разворачиваются в противоположном направлении?
Ну, мы видели какие-то тенденции, когда я еще там был послом, в первые месяцы президента Путина, некоторые тенденции в России, не только президент Путин, но и целая группа из числа силовиков, которые были единомышленниками, думали из старой гвардии, которые думали как бы в одном направлении, которые были очень против того, что Советский Союз распался. И мы видели в первые месяцы, первое время правления Путина, как произошла атака на свободу гражданского общества, свободу прессы. И первая украинская революция в 2004 году, мы видели, как Путин тогда начал бояться западных ценностей и того, что если эти западные ценности восторжествуют на Украине или в Грузии, это в конечном счете ослабит контроль со стороны России над ее собственным населением. И я думаю, что некоторые семена, зерна сегодняшних разногласий были посеяны именно в то время, когда мне случилось быть послом, и Путин гораздо больше боится американских ценностей и западных ценностей, чем он боится НАТО.
При Джорджи Буше ратифицировали договор РСМД. Сейчас этот договор трещит по швам, а Вашингтон оповестил Москву о выходе из РСМД в течение 60 дней. Почему РСМД не удалось уберечь?
Да, я работал над вопросом РСМД, начиная еще с самого начала своей карьеры, профессиональной деятельности, когда я еще был в Госдепартаменте в конце 70-х годов, и мы разработали эти решения, принимаемые по двухвекторным решениям. Это, надо сказать, что вообще это было чудо, что Россия и обе стороны приняли нулевой вариант, и мы добились истинного прорыва. Поэтому очень печально видеть, что это соглашение на грани коллапса сейчас находится. Но вина, прежде всего, здесь лежит на России, которая действительно нарушила договор. США пытается и пытались вот уже 10 лет к ряду, как решить эту проблему дипломатически и делились с нашими союзниками информацией. Может быть, нужно было раньше об этом сообщать. Но Россия, тем не менее, испытала ракету, которая очевидным образом может выйти за пределы договора об РСНД, того предела, который описан в этом договоре, 5000 километров, и они, возможно, испытывали эту ракету с мобильного пускового устройства на меньшую даль, но она может быть запущена и с фиксированного пускового устройства на более дальнюю дистанцию. Но Америка не только заверила союзников, но и дала понять России, что все еще можно спасти этот договор. России нужно быть более открытой относительно технических аспектов этой ракеты. Может быть, есть техническое решение, которое позволит России вернуться в сторону соблюдения РСНД. И я думаю, что можно урегулировать также российскую озабоченность соблюдением Америки этого договора. То есть мы надеемся на серьезную дискуссию со стороны России. Давайте надеяться на то, что этот двухмесячный период будет использован с большим эффектом, чем предшествующие 10 лет.
Это был мой следующий вопрос. Москве дали 60 дней на то, чтобы исправиться. Что с практической точки зрения можно сделать за эти 60 дней, чего не было сделано, как вы говорите, за 10 лет?
Россия могла бы пригласить американских экспертов сесть за стол переговоров завтра буквально, и на самом деле либо представить больше информации об устройстве этой ракеты, какого рода двигатель у нее, какого рода бак топливный, с тем, чтобы мы свои расчеты могли проверить. И это может произойти буквально завтра, и, может быть, тогда можно найти какое-то техническое решение этой проблемы. Но мы видели, что при испытании ракета пролетела более 500 километров. Это элементарный факт, и мы вынуждены сказать, что Россия лжет. И я оптимизма не испытываю в этом отношении. Но если Россия будет более откровенной, все-таки эту проблему можно решить и урегулировать.
Каким вам видится миропорядок без договора о сокращении вооружений? У вас это вызывает обеспокоенность?
Да. Я бы согласился с тем, что в какой-то степени, в некоторой степени тревожно, рискованно вступать в будущее без договора об РСНД. Я думаю, что прочный довод как для США, так и для России, что если нельзя спасти договор в нынешней форме, значит, придумать какую-то новую версию этого договора, может быть, новыми цифрами ограничить число этих систем и установить верификационные процедуры, какие-то границы, уточнить с тем, чтобы мы не могли случайно неправильно истолковать то, что делает противная сторона, с тем, чтобы минимизировать ущерб от нарушения России этого договора. Я не испытываю оптимизма, что США заинтересованы в новом договоре. Болтон, представитель по национальной безопасности, небольшой поклонник соглашений об разоружении и о контроле над вооружениями какого бы то ни было рода, и он особенно громкогласно говорил о том, что США необходимо развертывать эти системы или какого-то рода системы, которые не будут разрешены договором против Китая. Поэтому я боюсь, я опасаюсь того, что никакого второго варианта нет. Либо спасти договор, как он есть, либо отправляться в плавание в новом опасном мире, где нет никаких сдерживающих моментов.
Интересно при этом, что, вернувшись с большой двадцатки, Дональд Трамп в Твиттере написал, что хотел бы работать с Россией и Китаем над остановкой гонки вооружений, поскольку она очень дорого обходится Америке. Вам удалось понять эту логику, и можете вы ее объяснить нам?
Ну, как и многие другие твиты президента, трудно понять, что конкретно в его голове происходит в этот определенный момент, но, я думаю, здесь выявляется конкретная озабоченность тем, что может создаться неконтролируемая гонка вооружений, особенно между Штатами и Россией. У Китая иной потенциал, гораздо меньший по размеру ядерный потенциал, и арсенал, конечно, гораздо меньше беспокойства это вызывает, но три страны за одним и тем же столом — это хорошая формула для контроля за ядерной гонкой вооружений. Но я думаю, я надеюсь, что комментарии президента американского говорят о том, что, что бы ни произошло с РСНД, он открыт к тому, чтобы начать новый договор о ограничении стратегических вооружений, который, кстати говоря, через два года, в 2021 году, истекает. Но там есть очень легкие и удобные положения, которые позволяют продлить его на очередные 5 лет. Не потребуется утверждение Сената, и России также будет более выгодно с технической точки зрения прекратить соблюдать этот договор, то есть, соответственно, в интересах Америки и всего остального мира будет обеспечить действие этого договора еще 5 лет после того, как он истечет через 2 года.
На встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе Украина была второй после РСНД темой, обсуждавшейся с большой тщательностью. Вернее, даже не просто Украина, а эскалация российско-украинских отношений после произошедшего в Азовском море. В последние дни мы наблюдаем за серией шагов военного характера в этом контексте. Я хочу услышать вашу оценку.
Я думаю, что атаки на украинские корабли 25 ноября со стороны России были гигантским нарушением международного права и представляли собой существенную эскалацию в продолжающемся конфликте. И это действительно конфликт. То, что происходит между Украиной и Россией, это конфликт. Это не то, что война, которую ведут сепаратисты. Нет. Россияне по существу аннексировали Керченский пролив, они объявили его на стороне порядке, что это их суверенная территория, но даже в свете этого их использование силой было абсолютно неоправданно, необоснованно. Украинские корабли, по которым был открыт огонь, на самом деле уплывали, они были на расстоянии больше 20 миль, то есть они были в международных водах, то есть вся та история, которую россияне прикрывают это, на самом деле она совершенно не вызывает никакой критики. Если Запад не сделает что-то в ответ на это, Путин будет смереть и будет готов делать все больше и больше. Особенно с учетом того, что в конце марта на Украине будут выборы. Очевидно, что Россия хочет дестабилизировать Украину для того, чтобы дискредитировать там демократию и нынешнее руководство Украины в надежде на то, что лидеры, которые будут в большей степени готовы сотрудничать с Россией, придут к власти в Украине. Но я думаю, что опасность для Запада заключается в том, что каждый мелкий шажок, который Путин предпринимает, критикуется устно, но нет никаких конкретных ответных мер, не принимается. Поэтому Путин успешно использует так называемую тактику салями, когда отрезается по кусочку, по кусочку, по кусочку, но нет ответа. То же самое произошло в Грузии, и смотрите, что там получилось в 2008 году. Россия устроила ловушку, Саакашвили попал в эту ловушку, и Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, и нам нужно извлечь уроки оттуда и не оставлять то, что произошло только что в Керченском проливе, без ответа.
Сразу после инцидента Порошенко попросил откомандировать корабли НАТО в регион для острастки России. Я говорила в последние дни со многими аналитиками и политиками. Консенсус состоит в основном в том, что НАТО не будет вступать в военный конфликт с Россией из-за Украины. Вы не понаслышке знаете, как работает Альянс, как принимаются в нем решения. Что вы скажете на этот счет?
Я думаю, что у НАТО есть некоторые дополнительные возможности, которые, я надеюсь, оно использует. У НАТО есть, на самом деле, регулярное присутствие в Черном море, и, судя по всему, оно в 2018 году было более существенным по объему, чем в 2017 году, с точки зрения количества дней, 120 дней, когда НАТО присутствовало в Черном море. Но я думаю, что НАТО несколько более активно защищать свободу навигации, и они не предоставляют, в буквальном смысле слова, щит для украинских кораблей, но они должны показать россиянам, что те не могут нарушать коммерческое морское право и международное право и вмешиваться в совершенно законное гражданское движение кораблей и военное движение кораблей. И НАТО может также с Украиной, возможно, с Грузией провести совместные учения, также чтобы показать и продемонстрировать, что Черное море — это не озеро на территории России. Азовское море — это несколько более сложная ситуация из-за того, что в 2003 году было заключено соглашение между России и Украины, оно считается внутренним морем двух стран, и это соглашение не позволяет без разрешения России натовским кораблям заходить туда. Я не думаю, что нам нужно туда насильно водить корабли, это только будет ухудшать ситуацию. Также НАТО могло бы в большей степени предоставлять военную помощь, и если украинские моряки не будут возвращены, которые были похищены Россией незаконно, и украинские корабли, нарушение законов войны, мы должны найти какой-то пакет санкций с тем, чтобы то, что Россия это делает, не обходилось ей, так сказать, бесплатно, чтобы у нее были издержки с этим связаны.
Говоря об эскалации, Украина выходит из договора о дружбе и партнерстве с Россией и проводит тестовые запуски ракет наземного базирования. Украинский совет безопасности и обороны заявил, что успешный запуск станет лишним доказательством того, что Украина может защитить Черное и Азовское моря. Учитывая всю эту динамику, вы не опасаетесь кинетического столкновения России и Украины в регионе?
Ну, я не думаю, что мы на грани крупного столкновения, по крайней мере, сейчас. Думаю, многое зависит от того, сделает ли что-либо Запад в ответ на события 10-14-дневной давности. Одновременно Украина имеет право защищать себя, но я думаю, что шаги Украины по укреплению своей береговой охраны в Мариуполе и в других городах сами по себе с помощью Запада должны рассматриваться как ответ на российскую агрессию. И ни одно из этих действий, которые США рекомендуют, не будут актами агрессии Украины против России. это будет безнадежно и безуспешно. Но Украина должна иметь возможность, по крайней мере, сделать так, чтобы, если россияне атакуют первыми, чтобы они несли издержки в Азовском море и попытаются закрыть или ограничить украинские военные базы в этом море. И надо сказать, что иметь такие базы — это совершенно законное право суверенного государства. Этот конфликт должен решаться дипломатически и урегулироваться дипломатически. Россия подписала Минские соглашения. Это уже больше 4 лет как прошло. Ничего они не сделали для того, чтобы реализовать их, и винят в этом Украину. На самом деле виновата в этом Россия. И я думаю, что всем нам нужно прийти к выводам, извлечь выводы из прошлого и искать дипломатических путей из этой ситуации. Я знаю, что США пытаются помочь в этом смысле. Волкер, прекрасный дипломатический посол и помощник в этом смысле, но он сидит на телефоне и ждет звонка господина Суркова, и телефон молчит. И россияне, судя по всему, не заинтересованы в дипломатии, они заинтересованы в использовании силы.
Ну и для внесения окончательной ясности. В Вашингтоне в конце недели после многочисленных дискуссий и спекуляций на высоком уровне уточнили, что США не видят военного решения этого конфликта. Эта позиция, на ваш взгляд, будет стабильной и неизменной?
Для меня это звучит так, как то, что этому заявлению надо доверять, это авторитетное заверение. Но я не считаю, что мирные патрули американскими военными кораблями или натовскими военными кораблями в Черном море или предоставление оборонительного оружия Украины не покрывается этим заявлением. Безусловно, мы не будем стремиться к вооруженному конфликту с Россией, но помогать Украине защищать себя и показывать, что НАТО не позволит, чтобы его заталкивали и отпихивали, это очень важно, и надеюсь, что США так и будут поступать.
Ведущая программы «Настоящее время. Итоги» Юлия Савченко беседовала в Вашингтонской студии с бывшим послом США в России, бывшим заместителем генерального секретаря НАТО Александром Вершбоу. Москвичи начали забывать, как на самом деле выглядит здание главпочтамта на Мясницкой улице. Здание, обладающее статусом памятника архитектуры, уже много лет закрыто грязным тканевым фальшфасадом. Внутри запустение и разруха. Главпочтамт находится в ведении государственной организации «Почта России». Ее руководство обещает в скором времени начать реставрацию здания, но обследовавшие главпочтамт гражданские активисты сомневаются, что это произойдет. Тему продолжает Лиля Пальверева.
Кажется, по своему прямому назначению главпочтамт в последний раз использовался тогда, когда посетители заполняли бланки телеграмм, посылок и бандероли перьевыми ручками, обмакивая их в чернильницы. В 90-х годах главпочтамт сдавали в аренду российской товарно-сырьевой бирже, после другим фирмам и фирмочкам. Затем здание законсервировали, но возведено оно было в 1912 году. Строили добротно, основательно, с роскошной тяжеловесностью. И все же, в конце концов, главпочтамт обветшал. Еще бы, за более чем столетнюю историю не было ни одного капитального ремонта и тем более реставрации. Основатель проекта «Москва глазами инженера» Айрат Багауддинов признается, что когда приводит экскурсантов к главпочтамту, вынужден рассказывать об этом объекте при помощи исторических фотографий.
Мы говорим про главпочтамт в рамках наших экскурсий про Владимира Шухова, потому что перекрытие главпочтамта, предположительно сделанное Владимиром Григорьевичем, во всяком случае, это очень интересное перекрытие вот центрального экскурсионного зала. Поэтому да, у нас есть экскурсии, они называются «Серебряный век русской инженерии». Зимой они автобусные, летом велосипедные. И мы там разговариваем про это перекрытие, но в том числе, конечно, про архитектуру здания говорим, потому что она тоже довольно интересная. Мы говорим про конструкции. И вот самая интересная конструкция – это зенитный фонарь, который перекрывает операционный зал. Это то самое, что, в принципе, снаружи видно, вот верхнюю часть этого фонаря. Там же у здания входная группа перекрыта таким куполом, и он виден, в общем-то, вот с Мясницкой, а чуть позади этого купола находится уже фонарь в виде такой четырехскатной кровли. И, в общем-то, видно, если отойти на некоторое расстояние, например, на Тургеневскую площадь. И это металлические конструкции, три слоя, остекление. В общем, интересная конструкция как по своей форме, так и по своим теплотехническим свойствам, позволяющая эффективно удерживать тепло в российском сыром климате, и по своим архитектурным качествам, потому что вот, я никогда не был внутри сам, к сожалению, но фотографии позволяют увидеть, как эффектно и так освещенно, наполненный залитым светом выглядел этот операционный зал. Когда-то В общем, это просто вообще красота. Очень хочется, чтобы наконец это все вернулось, стало доступно для москвичей. Разумеется, всегда все можно восстановить. Вопрос только в том, сколько это будет стоить и будет ли готов инвестор потратить такие деньги. Я считаю, что конструкция этого фонаря, безусловно, является одним из объектов инженерного наследия. Я бы, конечно, настаивал на его сохранении хотя бы в прежних формах. Я не говорю про максимальное сохранение материала. Понятно, что металл ржавеет, и с ним уже ничего не сделаешь, надо его менять. Но хотя бы точное воссоздание этого фонаря. Или какую-то его реконструкцию с частичной заменой материала, но сохранением его пропорций и формы.
Считается, что на сегодняшний день в Москве осталось всего несколько подобных шуховских фонарей. Вам известны еще другие, помимо вот главпочтамта, и каково их состояние?
Однозначно, мы на самом деле Шухова знаем только за перекрытием дебаркадера Киевского вокзала. И вот, как считают современные исследователи, фонарь над старым зданием Московского педагогического государственного университета на Малой Пироговке тоже был разработан Шуховым. Но главпочтамт, на самом деле, пока еще не вполне подтвержденная информация, это лишь предположение. Так что вот однозначно мы знаем про два таких перекрытия. Если говорить про Киевский вокзал, то там все очень просто. Еще в 2003 году он был реконструирован. И большинство арок были заменены на новые, но в точности повторяющие очертания исторических. Если говорить про БГУ, то там до сих пор оригинальные металлические конструкции. Я был на них где-то 3 года назад, и они были в очень хорошем состоянии, без каких-либо следов ржавчины, поэтому там все прекрасно.
То есть, если ухаживать, это очень долго может сохраняться?
Да, да, конечно, конечно. Если в соответствии с нормативами покрывать краской или какими-то другими антикоррозионными веществами металл, то, конечно, он может существовать столетиями, как это показывает, скажем, нам британский какой-нибудь опыт.
Руководитель пресс-службы Почты России Наталья Кобзова заверяет, что памятник архитектуры недолго осталось пребывать в бедственном состоянии. Правда, собеседница «Радио Свобода» не смогла сообщить, когда именно станут заниматься спасением главпочтамта.
Почта России планирует поэтапно отреставрировать объект, восстановив и внешний, и внутренний исторический облик здания. Сами работы могут занять не менее 2 лет, но им будут предшествовать необходимые историко-культурные экспертизы, которые Почта России будет проводить по заданиям органов охраны объектов культурного наследия. После их проведения мы уточним ранее намеченный нами график о сроках проведения работ. Почта России рассматривает историческое здание императорского почтамта как один из своих ключевых флагманских объектов и планирует содержать его в надлежащем техническом и эксплуатационном состоянии.
Наталья, скажите, а эксплуатировать здание будут по его прямому назначению?
Обязательно.
Известна ли сумма предварительная, которая потребуется для обследования, потом ремонт?
Нет, пока неизвестно.
Не стоит спрашивать координатора архнадзора Андрея Новичкова, как он проник, хоть и в опустевшее, но все же охраняемое здание главпочтамта, и как он сделал снимки там, где фотографировать запрещено. Как-то проник. Да это и не важно. Куда важнее то, что градозащитник увидел.
Мы осмотрели это здание, видели внутренние помещения, в частности, видели состояние стеклянного купола, его стекла обваливаются вовнутрь, сам купол рушится, никаких укрепительных работ, которые должна была провести Почта России как пользователь здания, никакие работы проведены не были. Внутри из-за отсутствия кровли в некоторых местах, а точнее плохой кровли, есть значительные подтеки, из-за которых обрушаются интерьеры, собственно, сыпется штукатурка и так далее и тому подобное. И само здание наполовину перевязано сигнальной лентой, внутри помещения перевязано сигнальной лентой, ну просто потому что там находится, видимо, сотрудник охраны, который охраняет это здание, оно именно не заброшено, а пустующее, оно отапливается, но, тем не менее, там находиться небезопасно. Почта России, там размещаются некоторые службы в этом строении, во дворе. Сам операционный зал, как я сказал, уже пустует, то есть центральный зал. Но Почта России никак-то не комментирует, туда никого не пускают внутрь. Единственное, что комментирует департамент культурного наследия, что они направляли неоднократные предписания, но эти предписания пользователям не выполняются, но якобы реставрационные работы планируется начать в следующем году. Почта России транслирует информацию о том, что она приступит к реставрационным работам уже на протяжении вот уже 8 лет и ничего, в общем-то, не делает. Вчера было сделано очередное заявление, что они вот приступят к ремонтным работам.
Но они не первый раз, как вы уже сказали, это объявляют. А у вас есть какие-то догадки или сведения, отчего они этим объектом так распорядились?
Почта России в свое время заявляла, что она не планирует в дальнейшем использовать это подотделение связи. Она говорила, что планирует его продать. Но, соответственно, почта там больше размещаться не будет. Но, тем не менее, она его, это здание не продает. И вот параллельно ремонтировать говорит, что у них на это вот средств тоже нету. Но это стандартная ситуация, да, хотя, опять же, я не понимаю, почему руководство заявляет, что в дальнейшем эксплуатировать здание под отделение связи не планирует, и здание им это не нужно, но параллельно почему-то не считает нужным его продавать, хотя чисто теоретически такую возможность рассматривает. Хочу отметить, что они очень скрытно работают, как приблизительно российские железные дороги, и из них вот получить информацию даже официально, простому лицу, очень проблематично. Мы писали им несколько лет назад по поводу судьбы этого строения. Они единственное, что ответили, что действительно находится у них на балансе, средств нет, и что они ждут перевода их под государственную собственность. Хотя оно, в общем, насколько мы знаем, давно находится в такой собственности. Здесь, в данном случае, конкретно, вот, если говорить про Шуховский фонарь на почтамте, да, то тут просто выглядит странно, что Почта России не проводит даже укрепительных работ, то есть консервационных работ. Всем известен был случай, когда на здание полезли год назад, кажется, руферы. Естественно, конструкция не выдержала, руфер упал вниз, насквозь, да, и разбился насмерть. Это просто как пример человеческой глупости, скорее, да, но при том, что Департамент культурного наследия предписывал неоднократно провести укрепительные работы и просто, чтобы не утратить нам саму конструкцию, Почта России не делает даже вот этого элементарного. Соответственно, если Почта России не может провести реставрационные работы по каким-либо причинам и публично заявляет, что не готова реставрировать этот объект, потому что не готова его использовать в дальнейшем, то, соответственно, Департамент культурного наследия должен инициировать процесс изъятия его из пользования Почты России. Это, наверное, будет единственный выход.
А он будет это делать?
Ну, Департамент культурного наследия подобные вещи практикуют достаточно часто, но, к сожалению, не всегда. Да? Хотя в конкретном случае, когда пользователь на протяжении нескольких лет, почти 10 лет, ничего не делает и средств на восстановление нету, у таких пользователей, подчеркну, не собственников, именно пользователей, конечно же, надо изымать из пользования. То есть здесь даже не процесс изъятия из собственности, а процесс именно изъятия из пользования и передачи в пользование другому добросовестной организации. Собственник государства. Им передано как государственной организации в пользование это здание. То есть либо само государство должно у него изъять просто, да, не надо и не надо. Но это скорее должна Почта России сама отказаться от пользования. Либо Департамент культурного наследия может это сделать через суд.
Это роскошное здание. Оно же не случайно памятник архитектуры. Оно очень красивое, оно всем известное, знаковое. Но не логичнее ли было привести его в порядок и на этом зарабатывать в дальнейшем?
Здесь вопрос, стандартный вопрос, когда здание оказывается в заложниках ситуации. Когда собственник, пользователь, нету средств на восстановление, при этом он по каким-то причинам не готов передать это здание другому пользователю, ну и при этом реставрировать не готов, да, по той причине, по которой я вам только что сказал. Нет денег. И здание годами стоит, разрушается. Пока не вмешается государство, а бывали случаи, когда даже вот с палатами пожарских, да, на Лубянке, когда пока, извините, пожалуйста, один из наших координаторов на президентском совете лично Владимир Владимирович не сказал о том, что разрушается уникальнейшее здание, старейшее здание Москвы, в центре Москвы, и находится просто-напросто в заложниках, по той же самой схеме, которую я вам описал, вот только после этого что-то сдвинулось. После того, как об этом почему-то надо было сказать президенту. До этого игнорировали все, и Министерство культуры, и Департамент имущества, и так далее, и тому подобное. Когда попросили об этом Владимира Путина, только после этого процесс сдвинулся с мертвой точки, и мы надеемся, что скоро здание будет отреставрировано. Здесь подобная ситуация. И таких зданий, к сожалению, в Москве, таких примеров, в Москве очень много.
Андрей, а сколько лет вот стоит за фальшфасадом уже почтамт?
За фальшфасадом, наверное, с 2010-2011 года его там меняли, то под сетки, то под это. А вообще оно было признано аварийным в 2006 году. В 2010 году было проведено обследование, которое показало, что износ составляет 70%. И тогда же было дано заключение о том, что необходимо срочно провести работы по реставрации. Тогда же разрабатывалась документация, все даже было в какой-то стадии согласования, но ничего дальше бумажек не сдвинулось.
Говорит Андрей Новичков. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 13 декабря. Продюсер этого выпуска Илья Бобчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.